И ваш телефон мне скажите тоже.
Молдавский.
Запишите.
Молдавский.
Тот и другой. То есть вот разве молчал. Ваш молчал? Так. И, значит, мы с вами проходим курс этики. Мы даем зачет. Зачет по этике. Собственно говоря, а когда вы зачет сдаете, я, наверное, летом. Сейчас не было. Ну что, давайте начнем. Предмет этики. Предмет этики. Что это за наука, что она изучает? Это социология, первое, что вы написали.
Как вас зовут?
Вика.
Вика. Значит, этика – это наука о морали, как ее определяют, нравственности, духовности, а также отражение этой духовности в нашем образе жизни. В наших поступках, намерениях, поведении в целом. Создателем этой науки в Европе является Аристотель. 4 век до нашей эры. Он автор названия, а также первого труда по этике. Он также автор названия «Этика», а также первого труда по этике. Он там состоит из Никомахова, этика. Никомах – это его сын. Отец тоже Никомах, кстати. Ну, конечно, это к сыну. Евдемова этика. Ф, вы, наверное, знаете, это всегда, когда есть приставка Ев, это значит, что-то там будет хорошее, благородное. Евтихий – это хорошая судьба. Евгеника – это хороший ген, хорошая порода, как бы. И, а в данном случае Евдемон. Демон – это дух. Дух по-гречески, в том числе даймон они произносят, в том числе и хороший дух, демонический, и плохой. Начиная с христианства, когда христианство было введено, в том числе и в Грецию, демон получил только отрицательный, только плохой дух. А фактически в народной культуре, в традиционной греческой культуре, это... И поэтому эта демоническая этика – это этика счастья. Это его труд, значит, Никомаховая этика, демократическая этика и большая этика. То есть, ну, это вы уж такие подробности можете не запоминать. Главное, что он первый создает труд по этике, дает название этике. И так она с тех пор, с 4-го, 2,5 лет тому назад, и до сих пор называется этикой, так как ее назвал Аристотель. И это вот... Значит, этика – это прилагательное от слова «этус», прилагательное от слова «этус», которое означает «дух», духовная составляющая. «Этус», которое означает «дух», «нрав», «обычай», «характер». Дух человека, этос человека, этос народа, душа народа, дух местности, эту данной местности, дух озера, этос озера. Вот в таком смысле греки используют слово этос. То есть, одним словом, наука, которая изучает духовное, сущностное начало в человеке прежде всего, конечно. Прежде всего в человеке, хотя предполагается, что за пределами человека фактически все имеет какое-то духовное начало, духовную сущность, которая называется этосом. В наших марксистских учебниках, особенно первых, марксистская этика, когда у нас была разрешена этика в Советском Союзе, это была считалась буржуазной наукой, эстетика тоже. Ну, вы знаете, и генетика, и все. Считалась там, кибернетика в том числе. Ну, когда она была разрешена, это было примерно в конце 50-х годов. И первый учебник по марксистской этике так примерно переводит этос. Дух местности, логово зверя, гнездо птички, нравы и обычаи народа. И думаю, что точно не лучше. А ведь марксизм полностью отрицает духовное начало, душу как таковую. Поэтому только так и переводится. А в самом деле это дух, дух всего этого вообще-то. И так далее. Это теперь все понятно. Значит, аналогом этого слова этос. В латинском является мор, морис, о темпора, о морис, о времена, о нравы. Аналогом этого слова в латинском является мор, или морис, множественное число. То есть дух народа, нравы народа, обычаи народа, характер народа. А в русском – нравственность. В русском – нравственность. И опять-таки, у нас, когда началась, когда была разрешена этика нашим марксистским этикам, очень было трудно, как можно, собственно говоря, говорить об этике, зачеркивая полностью дух, душу, потому что это наука как раз о совершенствовании души. Ну и что они начали? Специализироваться в истории этической мысли. И до сих пор Гусейнов, это наш преподаватель, я в Московской университете заканчивала, там защищалась, он до сих пор является крупнейшим теоретиком в области истории этической мысли. Этики Сократа, Платона, Аристотеля, он крупный специалист. Ну, европейская, конечно, этика в основном. Так наши стали специализироваться. А с другой стороны, что делать другим? И началась какая-то такая игра в термины. Начались целые теории о том, что этика – это одно, этическое – это одно, моральное – это другое, нравственное – это третье. И вот заслуга Гусейнова, который и до сих пор является ведущим, в том числе в Академии наук Российской, он возглавляет сектор этики, институте философии. И он сказал, что хватит играть в термины, это фактически одно и то же, только на разных языках. На греческом, русском и латинском. И действительно, вы знаете, что в повседневной жизни, да и в научной литературе, эти слова этическое, нравственное и моральное используются фактически в одном и том же смысле. И это не случайно, потому что действительно это одно и то же. И фактически это означает сущность, духовную сущность народа всех. Да. Алло? Да. Угу. Ну, поедешь, возможно. На 12-го. Да, давай езжай. Угу. Едем. Значит. Не забывайте о том, любой предмет, что есть объект, который он исследует, а с другой стороны есть наука, которая исследует. В данном случае мы говорим, что наука была создана в 4 веке до нашей эры, причем я вам сказала, что это европейская наука. А в принципе этические вещи, этические явления, они есть в нашей жизни, и их-то и изучает этика. То есть есть объективная реальность, которая изучается этикой, а есть и те понятия, те категории, при помощи которых мы понимаем эти явления, и при помощи которых мы описываем эти явления этические. И давайте запишем. Несмотря на то, что наука, этика была создана сравнительно поздно, между прочим, сравнительно поздно, 2500 лет тому назад. Этические практики совершенствования человека существовали очень давно. Как минимум 6000 лет тому назад они зафиксированы в письменности, потому что в это время у нас открывалось. Этические практики.
Это этические практики, это проведение?
Совершенствование. Йога в том числе. Восточное единоборство – это все.
Да,
практическая этика. Все это практическая этика. Этические практики совершенствования человека явились очень давно. Они зафиксированы письменность возникает 6000 лет тому назад. А также наскальные эти вот изображения поз йоги. Имеются. То есть этические практики более древние, чем наука, которая все это изучает. Такими же древними являются этические и религиозные учения, связанные с этими практиками. Этические и религиозные учения. А в нашей христианской литературе, в Библии, это 10 заповедей Моисея. Ну и не только. Скажем, вот Новый Завет, Христос тоже очень много чего говорит. Во-первых, относительно заповедей его спрашивают, ты пришел изменить закон, что ли? Потому что это считал самый главный закон, этический закон, самый главный закон бытия людей. Уже правовой закон считался наказательной, карательная система наказания за нарушение этических норм. Не убей, система законов, наказывающая за то, как убил, не воруй, не кради, система законов. И считается, что этический закон был первым в сравнении с правовым законом. Значит, Будда, 6 век до нашей эры, Будда, 6 век до нашей эры, например, считал, что все в этике определяется внутренним состоянием души человека. Ее разума. Разум считался частью души, причем управляющей чувствами. Ее разума. Чистый разум рождает чистые мысли, помыслы. Чистый разум рождает чистые мысли, помыслы. Мотивы, которые реализуются в нормальных поступках, поведении, нормальном поведении, нормальном образе жизни. В нормальной судьбе. Значит, то есть состояние души определяет все этические ценности, определяет все этические аспекты нашей жизни. Примерно так же рассуждал Сократ V век до нашей эры, уже европейский мыслитель. Один год он живет в 4 веке до нашей эры, 70 лет прожил. Примерно так же рассуждает и Сократ, великий европейский мыслитель 5 века до нашей эры. Он считал, что от внутреннего состояния души человека зависит то, будет ли благополучной его жизнь или, наоборот, глубоко несчастной. Поэтому считал своей жизненной миссией, считал своей жизненной миссией смыслом своей жизни открывать глаза людям, как он сам выражался, можете в кавычки это взять. Открывать глаза людям, что они духовны по своей природе. Что они духовны по своей природе. Если человек это сознает, он благополучно формирует свою жизнь. И наоборот. Он благополучно формирует свою жизнь. И наоборот. Люди неведающие того, что они духовны, глубоко несчастны. Они разрушают свою жизнь. Из самых лучших побуждений они могут творить зло. Себе, своим любимым детям. Так как в самом деле они не знают философии жизни.
А Сократ думал, что знает.
Ну, думал, что знает. И не только он думал, что знает. Будда тоже, Христос тоже.
Будда претендует на какое-то что-то свыше. Сократ.
Ну, Сократ тоже. Между прочим, его сейчас с Христом сравнивают. Даже иногда, сейчас вот я вот дам извращение, я сказал точно так же, как иногда он так выражается. В самом деле эти люди не знают, что такое хорошо и что такое плохо.
Либо очень сильная гордыня, либо таки, да, было какое-то просветление ему. Но ближе, по-моему, к гордыне.
Ну, у него есть немножко гордыня. есть у него, потому что он очень, ну, очень немного. Он, в принципе, дошел до своего просветления, да. Он много полезного вам оставил, в том числе не только это. Видите, давайте это тоже запишем, даже по отношению к своим врагам. Присудившим его к смертной казни, как раз за своей гордыней он здесь попался. Потому что он это вот, любил немножко подтрунивать на теме, не в том числе высокопоставленными.
Он просто, по-моему, этим жил.
Да, это да. Вот это да, это из области гордыни. Вот это не надо было ему делать. Любил ставить на место. Но люди не все же обязаны быть философами, фактически, и не все могут все знать.
А по Сократу должны.
А по Сократу должны. Значит, он сказал, по отношению к своим врагам, он сказал, оставьте присудившего к смертной казни, он сказал, оставьте их, ибо они не ведают, что творят. Точно так, как сказал Сократ 4 века спустя. То есть люди, как бы не ведающие сущности вещей, и это вот завидующие, поэтому уничтожающие. Значит, в целом, все преступления делаются по неведанию, по Сократу. По неведанию именно своей духовной сущности. Криминальный стиль мышления, который порождает и стиль, криминальный стиль поведения, идет от неведания своей духовной сущности по Сократу. Криминальный стиль мышления, который реализуется в криминальный стиль поведения, имеет свои причины по Сократу, как раз вот бездуховность. Бездуховность. Здесь, конечно, ему нельзя отказать, я с этим полностью согласна.
Да, но он не дает никаких рецептов, как именно.
Дает. Самопознание. Самопознание. То есть медитация.
Медитация? Вот я сколько не пробовал, не получается. Не познал.
Концентрация. Концентрация на своем духовном
я. Глаза болит.
Или концентрация на чем-то тоже. Вот.
На пупке.
Что? Криминальный стиль мышления реализуется в криминальный стиль поведения. Все преступления, значит, делаются, которые имеют отношение к... Я так не говорила, по-моему. Значит, криминальный стиль мышления реализуется в криминальный стиль поведения. Криминальный стиль поведения. И все это имеет свои причины, духовное, все это имеет свои причины. Я там по-другому говорила, может быть, было. Бездуховность. Вы посмотрите, наш святой народ, который фактически, наши святые народы, все наши народы, наше постсоветское пространство. Посмотрите, какие народы были, да, Боже мой, даже сравнения никого нет, даже статистические данные, скажем, России 1913 года, или дистиллирующий социальный статус, говорят о том, что народ совсем другой. Всем другое было абсолютно, скажем, извините меня за выражение, проституции, как таковая, если одна нашла там женщина в 10 окружных там деревнях, в селах у нас, то это хорошо. А сейчас у нас, смотрите, как открыли железные занавеси, целая армия желающих.
Что тогда злые все были?
Ну почему злые?
Ну убивали сколько?
Кого убивали?
Всех убивали подряд. Вон, царника у нас был Иван Грозный. Сколько людей убили? За
да.
Что? Не за что.
Если он был злым, это не значит, что все были злые. Потому что духовность...
Я вообще говорю, что люди злые были.
Нет, это сегодня злые. Сегодня злые. Знаете, разница большая. Люди, воспитанные в традиционных народных ценностях, которые вообще-то еще жили, есть еще 70 чем-то лет, они другие, они более добрые как раз, чем вот. Да, коммунистическое воспитание сделало людей злыми.
Вот неправда. Совершенно с вами не согласен.
Ну вы просто не знаете это поколение, это вы моложе меня. Ну, я застала этот народ, который вообще считает ниже своего достоинства опуститься до зла. Опуститься до мести. В народной культуре же месть это вообще это не.
Не противление злу вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду традиционную народную культуру, надо не противление злу, это христианство. Это христианство.
Ну, не только христианское, но.
Ну не только христианское.
В любом случае. Да. У советского народа были свои базы, не религиозные, которые тот же кодекс, моральный кодекс, да, строителя коммунизма, это те же самые заповеди.
Вот именно, что это те же самые заповеди.
Ну так какая разница? Да, вот при Советском Союзе разница? Тоже проституции не было, пардон. А вот как открыли капитализм, вот тогда.
Откуда же она так моментально взялась?
А потому что вот этот устой сбили. Вот этот моральный устой.
Вот именно, моральные устои, но они характерны были для традиционной народной культуры.
Я не спорю, что они там тоже были.
И они были так сильно, быстро их вытравить было невозможно своим атеистическим воспитанием. Это из поколения, посмотрите документальные фильмы, скажу, или даже художественные 50-х годов, посмотрите, какой народ. Разве это злой народ? Или возьмите, допустим, возьмите нашу классику, ведь возьмите любой, Пушкин, любимый герой, действительно, народ, Некрасов, любимый, смотрите, они за свободу народа, они отдавали все, те же революционеры, потому что народ действительно был достоин, а сейчас и народа нет.
Вместе
народ.
С тем, этот же народ во времена революции, какие зверства творил, русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Это...
Потому что был доведен народ.
Да, и кем он был доведен?
Может, сам себя и доводил.
Потом в 60-м году доходили до уровня экономики 913 года. Чем он был доведен, бедненький? Нет, тут нельзя так просто.
Вот мы с вами только начинаем учить этику. Мы только заикнулись. А дальше послушайте. Да, хорошо, что вы спорите, мы с вами будем в дальнейшем спорить. Я пока с вами не согласна. Значит, но это не значит, что вы не должны возражать. Вы возражаете, я даже буду благодарна, потому что здесь очень много такого интересного, в том числе для меня, и я это вот это приветствую. Значит, дело в том, что вы понимаете, вот эта атеистическая идеология, она не на пользу шла. То есть человеку сказано, и люди сперва не верили, потом поверили. Не все, надо говорить, не все, потому что я застала уже это советское время. Что ничего духовного нет. А это очень серьезно, как раз правильно говорит. Когда человек не ориентируется на духовные ценности, посмотрите, у нас даже пословицы такие сложились. Лучшими намерениями вытоптана дорога в ад. Или, допустим, хотели как лучше, получилось как всегда. Сократ ровно на это сказал бы. Потому что мировоззрение без духовного мировоззрения не ориентируется на сущность вещей, на духовную сущность вещей. А это как слепые котята, и поэтому мы получаемся. Люди не ориентируются на истинные ценности. Об этом говорит, конечно, далеко не только Сократ, это Будда, это Христос, это все наши теологи, начиная от Августина, заканчивая Фомой Аквинским, Средневековье, ну и далее, конечно. Это без всякого сомнения. И, к сожалению, это была одна из величайших трагедий, знаете, что духовные лица просто уничтожались. Ну, конечно, нарушения. Это церковников были, к сожалению, есть сегодня. Вот это отталкивало церкви. Но, тем не менее, не надо было духовную элиту уничтожать. А это уничтожалось. Уничтожалось беспощадно.
Всегда, если шел в разрез на фонарь, как у Высоцкого.
Да. Возьмите, Павел Флоренский, один из лучших фактически и теологов православных, и эстетиков, и этиков. Он был уничтожен. Сейчас, кстати, его внук тоже Павел Флоренский, один тоже из самых выдающихся русских теологов, и в том числе этиков.
Ну, их были единицы духовных лидеров, а сама церковь как ну, институт, да. она делала очень много бездуховного.
И сегодня, и, к сожалению, вот хороший, прекрасный патриарх Кирилл, мы видим, он так легко сделает революцию своей епархии, если можно так выразиться, фамильярно. Потому что, к сожалению, у нас сегодня только много такого показывает, которое отталкивает людей, как от ее, как от института духовности.
Вообще есть, ну, можно существовать такое понятие институт духовности, это не противоречит одно другому.
Институт и духовность?
Да. Разве можно бюрократизировать дух?
Ну, во всяком случае, видите, испокон веков были же такие, скажем, которые да, занимались духовностью, совершенствованием духовного. Это и есть вот наука, которая изучает духовность.
Ну, наука как наука, а вот когда начинается...
Ну вот да, правильно, еще и Христос говорил, дай человеку это вот исказить, они, если помните там притчу о молодом древе, когда его фактически вели на Голгофу, он как говорит, если молодое древо так себя ведет, что будет со старым, то есть дальше все-таки как и есть, дух стареет в народе, и вот... Конечно же, да, и людям извратить, они каждый в меру своей испорченности извращают. Но тем не менее, несмотря на все это, есть, да, институты, которые, инстанции, которые развивают, которые стараются просветить. Издательство, в конце концов, издательство «София» в Москве. Самое духовное, самое популярное издательство. Наш народ изголодался по духовности. Вот, конечно же, вы совсем другое поколение, поэтому вы не понимаете. Вы свободны. Вам не регламентируют, что вам читать, что вам не читать. Вот я еще будучи студенткой, я еще в конце советского времени была студенткой. Боже мой, во-первых, не найдешь литературу, которой ты должен отвечать даже по предметам философства. Она не приведена. Во время советской власти большинство философов вообще не переводили. Потому что они были духовными, это нельзя, как Высоцкий говорит, удивительно, но оно запрещено. И только, может быть, какие-то, кстати, мы с семинаристами тоже дружили в Загорске, и они нам давали некоторые, переведены на русский, ну там.
Сами переводили?
Ну, то есть Русская православная церковь, переводит они считательство, переводит. Но у них тоже не все было. Они у нас что-то брали, мы у них вот такие, потому что есть такие интересные люди на философии, в том числе в области духовной философии, в том числе, которые очень интересные. Ну, если скажем, такие, как наши же русские, тот же Бердяев, тот же Соловьев, они его не очень-то, а у нас он есть.
А про него даже не слышали в Советском Союзе.
Ну
между
да,
тем он даже мировой.
Бездуховная идеология, знаете, какая гордость. Вот как я была в аспирантуре, у нас и стажироваться приезжали, чтобы здесь почитать в оригинале их труды. Федоров тоже очень интересная фигура. Но это уже конец, собственно говоря, царской власти. Ну, уже дальше уже идет уничтожение, в том числе и в области искусства. Возьмите наш тот же Василий Кандинский, возьмите Мали. Это же полностью непризнание, более того, уничтожение этих духовных художников. Поэтому, конечно же, многое было хорошо в советской власти, но вот это не надо было полностью убирать. Не надо было уничтожить, не надо было запрещать. Да, церковь действительно себя повела не ахти как, и сейчас можно придраться к ее поведению. Но это не значит, что полностью зачерпывать все духовное, душу отрицать. Этого нельзя делать. Народ стал другим. Из фактически, как называли, в том числе и классики, из тела Христова народ называли, восторгались, поэмы писали. И фактически народное творчество было источником для всей классики. И это вот... Из такого народа и народ превратился в криминальный государство, что придется со временем образом. И нельзя не сказать, что это несправедливо назвать, потому что действительно. Ну, это, конечно же, вот эта идея Сократа, что бездуховный народ и бездуховный человек Патрица Каролина стиль мышления. Она, конечно, есть. Она есть и у Августина. Августин Блаженный он называется в нашей православной церкви. Вот это Августин, о котором поют Валерий Леонтьев. Это очень популярная фигура, святой в католическом мире. Наша церковь его Блаженный называется, вроде как, не святой. Африканского происхождения, бербер, он на севере Африки как раз имел епископат. И действительно очень интересное наследие он оставил это 4-5 век нашей эры. В том числе и крупное произведение о Граде Божьем, где он то же самое описывает. Люди, ориентированные на духовные ценности, на Бога, как он выражается, они только способны создать социум, между прочим, мышцов. А другие нет. Если люди зачеркивают свою духовную сущность, не идут, извращают пути свои, как он выражается, они не способны ничего, даже маленькую социальную группу создать. Они становятся крайне эгоистичными. И социум превращается в хаос, распадается. У Канта есть...
Другая крайность. Люди, которые устремлены только на духовное, так сказать, они становятся пассивными в социальном отношении. И, ну вот, те же русские...
Вы, конечно, здесь имеете в виду, что на небо. Духовное – это внутри нас.
Имеется в виду, что вот даже вот этот стиль русской общины, там, 18 века, допустим, что я буду, Бог меня простит, а я здесь буду тихо, спокойно, и что мне? Я подожду до Царства Божия. И так оно и стояло. Долгое время не было стимулов у людей духовных развиваться. Ну, они себе не грешили, себе спокойно жили.
Ну, грех-то нельзя.
Грех нельзя. А с другой стороны...
Бог простит.
Не то, что Бог простит.
Бездуховные люди, начало там, наших времен, там, 4-5 века, князья русские, ведь они были духовные.
Какого века князья?
Ну вот князь был Владимир на Руси.
Это не 4-5 век. Не было еще там.
Ну, я знаю, ну в общем.
Понятно, первые князья.
Первые князья, они были духовные, правильно? Они же, у них были боги, которым они молились там.
Да, духовность народа, чем глубже бега, тем она больше.
Духовность была.
Или не расскажу.
Но тем не менее, они убивали брат брата, убивал, делили землю. Ведь духовность-то была, по сути.
Тем не менее, князья управляли вот тем, пользовались церковью.
Духовность.
А то, что люди верят, они вот управляют верой людей.
Если он прикрывается, это не значит, что он духовный. Это если человек пользуется, к сожалению, сегодня некоторые церковники, если можно сказать, бизнесмены от духа, то это меньше всего такой человек верит в Бога, уверяю вас. Если бы он верил, он бы боялся все-таки там делать. Так же и они. Так же и мы. Потому что здесь, ну, во-первых, вы имеете в виду, что здесь очень много всего. Очень много в теологии, этим занимается теология. Вот, допустим, есть такая позиция в Ветхом Завете. И сказал безумец, в сердце своем нету Бога. Как вы это рассматриваете? Вот Сократ действительно рассматривает это как безумие. Да и теологи, не только христианские. Скажем, ведические, буддийские теологи, то же самое. Считают даже одержимостью вот этот наш атеизм. Ведь посмотрите, как Кант рассуждает. Ни атеист, ни верующий в Бога не доказал. Тот не доказал, что Бог есть, тот не доказал, что Бога нет. Ни тот, ни другой ничего не доказал.
И оба этих направления являются классической верой.
Бог.
Как
атеист. Правильно. Так он говорит, Кант. И то, и другое вера. И то, и другое вера. И с этим нельзя не согласиться. Но вопрос состоит в том, какая из них полезнее человеку. А какая, наоборот, в тартарары его ведет.
А вот тут как раз и спорно. Я считаю, что истина всегда посредине. Нельзя уходить.
Значит, так Аристотель сказал. Я с этой серединой не учусь.
Не согласна?
Нет, абсолютно. Тут мы с вами будем говорить о нравственном выборе. Тут надо делать выбор. Или ты по ту сторону баррикад, или ты по эту. Или ты то, что это конкретно у нас, значит, как в этике, собственно говоря, смысл жизни человека – это сделать простой выбор. Или ты за духовный мир, ты к нему причащаешься, ты его развиваешь в себе, совершенствуешь, он у тебя внутри, потому что он микрокосмос.
А зачем?
А?
Зачем?
Для того, для благополучия своей же жизни, для своего же здоровья.
А вот тут я не согласен абсолютно с Сократом, что если ты дико духовный, то тебя ждет счастье, и никаких тебе граблей и жизнь на твоем жизненном пути не подставляет. Абсолютно нет.
Просто наша церковь тоже не дает нам принципы.
А при чем церковь? Мы говорим о церкви.
Ну, вот, духовность.
Мы о церкви не говорим, мы говорим об истинной духовности.
Ну вот, истинная духовность. Либо ты... Как бы есть две крайности, да, вот вы говорите, две стороны баррикады. То есть либо ты глубоко духовен, ходишь в церковь, там.
Не, церковь оставим, мы не будем, она у нас не осуждение, потому что там не все адекватно тому, что должно было быть.
Либо ты как бы совсем веришь. Я тоже считаю, что середина как бы нормально.
Ну что значит середина? Ты или веришь в Бога, ты или не веришь. Так где середина?
Нет.
Полуверишь?
Нет.
Беременна, не беременна, полубеременна или что? В данном случае то же самое.
А если я в дух верю, в церковь не верю?
Да.
Что?
В дух верю, в церковь не верю. У нас сейчас...
А, так
и
да.
В наше время идет старая православие. Это уже, по-моему, 6 века церкви. Вера какой-то.
Ну...
Сталинская. Ну, были сначала... Древние письмена, потом староверы, потом новая какая-то, новая письменность, потом католическая вера, сейчас сталинская православие.
Ну да, Сталин еще во время войны он допустил, он просто разрешил веру фактически, потому что народ еще был сильно верующий.
Исполнился.
И фактически это помогло в войне. А это вот... Так, ну хорошо, мы с вами...
Да,
давайте продолжим.
А? Драться не будем.
Да нет, это вот никаких драк. Вы посмотрите, мы дальше. Ага, я мысль Канта не закончила. Значит, он приводит дальше пример. Пример, говорит, возьмите суд как социальная инстанция, как институт, социальный институт. Институт, значит, правосудия. Вот он говорит, представим себе картину, что... Все нарушают один из моральных законов, не лги, он моральный закон, святой называет. Одну из заповедей не лги, не засвидетельство. Во что превращает этот суд? Фактически он себя уничтожает. То есть, где нет морали, а мораль дана Богом, где нет морали, там нету суда как такого. Люди предпочитают самосуд, чем... иметь дело с этим абсолютно неэффективным судом.
Что мы и видим.
Что мы и видим сегодня. И это опять-таки результат нашей вот этой духовной деградации.
А то, общей что было до революции, то же самое. По судам затаскают, было такое выражение. Вот не могу сказать, что есть разница.
Между чем и чем?
Между судом сейчас и судом, допустим, до революции. В Советском Союзе, скорее всего, тоже никто не доверял народному суду, но...
Нет, вы знаете, вот со временем до того деградировало, что просто это уже как инстанция, действительно, можно ее вычеркнуть. Даже у нас сложилось уже пословица. Тот прав, у кого больше прав.
Угу.
Так, ну хорошо, идемте дальше. Значит, вот то, что я вам сказала, вот... то есть видите, как фактически, как рассматривали этику, вот... выдающиеся миссионеры, и Будда, и Сократ, и Христос то же самое говорит. Собственно говоря, в Новом Завете поведение и изречение Христа тоже являются фактически воплощением этики. Его поведение – это пример даже для подражания. Образец для поведения. Хорошо, пошли дальше. Значит, запишите категории. Этики. Категории этики. Категории. Это наиболее общее понятие. Это просто понятие. Ну, наиболее общее понятие любой науки. Наиболее общее понятие. Наиболее общее понятие любой науки. В этике они разделены на две системы. На понятие, осмысливающее этические ценности. На две, в этике они разделены на две системы. На понятия или категории, осмысливающие духовные ценности. А также на категории, отражающие отсутствие категории, отражающие отсутствие этих ценностей. Отражающие отсутствие этих ценностей. Значит, категории, отражающие духовные ценности, возглавляются категорией добра. Категории, отражающие духовные ценности, возглавляются категорией добра. А антиценности возглавляют категории зла.
Есть каноническое определение слова «добро»? Общепринятое?
Ну, фактически считается, что добро – это и есть наличие духа. Главное качество духа. Духа как нашей жизненной энергии. Вот так примерно. Почти во всех религиях. То есть главное качество духовной энергии, она есть наша жизненная энергия, она это добро. У то же самое Платона. У Платона добро возглавляет вообще все духовно-культурные ценности. Добро главное качество духа, главное качество жизненной энергии. А это и есть духовная энергия. Именно так.
Именно так. Это при том, что они находят возможным существование злых духов.
А, значит, здесь имеется в виду духовная энергия, божественная энергия, жизненная энергия.
А, то есть?
Божественная
оттуда.
Энергия. Оттуда? Да, оттуда, с небес. Которая эманирует постоянно, течет с небес на землю. И бери, не хочу. Как Христос говорит, я стучу к вам, а вы мне не открываете.
Я пробовал, не течет.
Не открываете. Поэтому не течет.
Заржавел.
Значит, и главной проблемой этики, главной проблемой этики считается проблема нравственного выбора. Тут не говорят этического, а нравственного уже по-русски так принято. Нравственного выбора между добром и злом. Между добром и злом. Главного, значит, главной проблемой этики считается проблема нравственного выбора между добром и злом, который считается, что реально существует мир добра, где полно жизненной энергии, и мир зла, то есть как ее отсутствие. Значит, христианские теологи начинают с Августина Блаженного. Вслед за восточными и античными философами, начиная с Августина Блаженного, 4-5 век, наша вера уже идет. Он один из первых христианских теологов. вслед за восточными и античными философами, считают, что зло производно мир зла в тело. И всех антиценностей этических, что зло производно от недостатка или полного отсутствия, производно от недостатка или полного отсутствия духовной энергии. Этоса по-гречески, этоса.
Слыхали мои другие теории, но...
Значит, и вот давайте мы сейчас... То есть есть два мира. Мир присутствия жизненной энергии, прана она называется по-индийски, ки по-китайски, ки по-японски. Или она есть, или мы ею наполнены на 365 уровней, там даже уровни не отличаются на Востоке. Или мы, допустим, в силу своего неверия, мы и так тратим энергию, мы ее теряем, и мы становимся раздражительными, злыми, потому что мы утрачиваем эту энергию. И вот поэтому мы впадаем в состояние зла, недовольства, несчастья. Несчастье, страдания – это не есть хорошо по восточным меркам. У нас как бы принято, как бы страдание как бы считается хорошим делом. Или принято жаловаться, что вот я бедная несчастная, он так такая счастливая, а я бедная несчастная. Это, кстати, вот недавно говорили мы у нас один товарищ, он работает в Японии, и он говорит, ну вот так встреча у нас была, сейчас в музее он выставку, и я помогаю тоже ему, сделаем о коренных жителей и воинах, кстати, Японии. И он, ну его спрашивают, какие там черты японцев характерные. Что меня удивляет, они никогда не жалуются, как наши. Я говорю, мне это понятно, потому что по восточной вообще этике это твоя карма. Ты страдаешь, потому что ты что-то не то сделала. Возможно, что женщина любит жаловаться. Ты страдаешь, потому что что-то не то сделала. Ты отбываешь наказание. Страдание – это отбывание наказания. За какую-то, или в этой жизни, или в тех, которые предшествовали всем инкарнациям. Так что жаловаться там не приходится. Но это даже лучше, когда люди, конечно, не жалуются, когда сидит стонет днями и ночами, не сознавая, опять что-то делает, это тоже противно. Так. Значит, и давайте запишем их. Значит, во главе добра, во главе категории добра, имеются такие категории, как счастье, любовь, здоровье. Все это добро. Счастье, любовь, здоровье, наслаждение даже. У нас тоже наслаждение каким-то стало прямо проклятым в нашей системе мышления. Честь, совесть, достоинство, долг – это все положительные категории, отражающие, возглавляемые добром, честь, совесть, достоинство. То есть все наши внутренние положительные чувства, все наши внутренние положительные чувства. Оптимизм, оптимизм туда относится. Радость тоже туда относится. Все наши внутренние этические, фактические чувства, положительные этические чувства. Значит, зло возглавляет противоположные категории. Связанные с отсутствием этих ценностей в человеке. И не только в человеке. С отсутствием этих ценностей. И И каждая из этих категорий положительных имеет свой антипод. Написано счастье, несчастье, честь, бесчестие, любовь, ненависть. Пессимизм тоже не есть хорошо, страдание не есть хорошо. Наслаждение лучше. Вот примерно так. Что там в голову пришло?
Мне много чего. Я просто молчу, иначе мы не закончим.
Да.
Я каждую строчку я готов спорить.
Да? Да. Ну хорошо. Вы лучше помолчите. Давайте будем спорить, когда вы уже все это освоите. И тогда будет интереснее спорить,
молчу,
да?
Молчу.
Потому что, действительно, вы пока начинаете осваивать эту дисциплину, и тут на этой базе, пока вы ничего не знаете, можно, конечно, много чего наговорить, а когда вы уже много чего познаете, тогда мне будет более интересно с вами говорить, честно говоря. Пока вы безграмотны, поэтому тут... Это вот. Ну хотя мне тоже интересно ваше выражение. Хорошо. Но у нас просто и времени нет, действительно. Но если по-крупному возражайте, потому что вот, то есть у нас есть две системы категорий. Одни отражают ценности, духовные ценности, и в том числе выражающиеся в наших внутренних чувствах, этических чувствах. Наше внутреннее я - это наше этическое я. Внешние чувства, они эстетические. Допустим, скажем, чувство цвета, чувство формы. Это эстетические чувства, они внешние. А внутренние – они этические чувства. Они выражают наш дух, наш внутренний дух. И фактически наши положительные чувства, они и выражены в таких вот… они осмысливаются этими категориями, этими понятиями. А когда отсутствие духа в человеке, тогда мы имеем дело с чем? С пессимизмом. Кстати, пессимизм тоже. Самооценка низкая у нашего народа в результате того. Посмотрите, какие те же, допустим, вечера на хуторе близко. Посмотрите, какой народ оптимистичный, веселый. А сейчас народ уже не такой. Уже хребет народа там сломан. Оптимизм, все это, тут пессимизм. Там счастье, тут несчастье. То есть вот вам система категорий. И главный смысл жизни – это выбор. Выбор. Ты выбираешь ценности, или ты остаешься ни с чем фактически. Потому что мы энергию тратим на каждую судьбу. А восполнять не восполняем. И поэтому мы впадаем в такую вот систему, где антиценности процветают. Человек отчаялся, человек становится несчастным, он даже не понимает, почему он страдает. К сожалению, у нас сегодня есть такое, что в том числе социологические исследования, что сама жизнь, самооценка людей никакая. Хотя у нас ее интеллектуально очень развиты, народ у нас красивый. А самооценка никакая нашего народа. Опять-таки, вот потерял ли духовный стержень, поэтому ни во что себя не ставит. Если вы мыслили, как прежде, что я микрокосмос, часть макрокосмоса, что во мне, как Сократ это, кстати, он неоднократно показывал, что во мне есть истина внутри меня, поэтому самопознание, совсем другое дело. Этот человек, он уверен в себе. А тут сказали, души нет ничего, нет ты тела и все. И есть пить, обуваться и одеваться. Вот смысл твоей жизни. Слова Маркса, кстати. Все. Другого ничего нет. А уже другое дело, что люди не утратили традиционные народные ценности, и это очень трудно было искоренить, и они где-то в глубине души чувствовали, что здесь что-то не то. Все равно шли по своей линии. И слава Богу, они утратили. Так, хорошо. Значит, это система категорий. Здесь умейте отличать. Давайте запишем. Категории. Категории не равны тем ценностям, которые они отражают. И не все категории их отражают. Половина из них отражают отсутствие ценностей. И не все категории их отражают. И не все категории отражают духовные ценности. Не все категории отражают духовные ценности. Половина из них отражают отсутствие этих ценностей. Я думаю, это понятно, да? То есть любая категория – это понятие о чем-то. Или о присутствии какой-то ценности, вот он вдохновленный, счастливый, влюбленный, радостный. Или отсутствие, он бедный, несчастный, отсутствие какой-то ценности. То есть, видите, категории есть отражающие ценности и есть отражающие антиценности. Или присутствие наличия ценностей, или их отсутствие. Поэтому знак равенства между категорией и ценностью поставить нельзя. Как бы ценность – это объективная реальность. Давайте запишем. Ценность – это объективная реальность духовного характера. А категория? Это понятие об этой реальности. Объективная реальность духовного характера. А категория – это понятие об этой реальности. Это понятие об этой реальности. Понятие науки этики. Понятие об этой реальности, понятие науки этики. Этическая реальность развивается без науки этики. Этическая реальность развивается и без науки, изучающей ее, то есть науки этики. Этическая реальность развивается и без науки, изучающей ее, без науки этики. Ну, я вам сказала, что задолго до возникновения науки этики, этические учения, этические практики существовали и сегодня существуют. Кстати, они сегодня очень популярны. Йога возьмем. Это типичная этическая практика совершенствования, духовного совершенствования человека, которое сказывается и на физическом нашем совершенстве. И давайте еще, что мы здесь напишем, структура. Этики, структура этики, структура морали. Написать, мы с вами сказали, это нам тоже. Значит, этическая реальность связана с нашим духовным «я», состояние которого выражается и в нашей практической деятельности. Выражается в нашей практической деятельности. В практике нашей жизни, нашего жизненного опыта. Состояние нашего внутреннего этического «я» определяет все наше поведение. Поэтому, как я вам уже сказала, великие просветители древности, миссионеры и современности, поэтому великие просветители древности и современности большое внимание уделяли внутреннему духовному совершенствованию человека. Внутреннему духовному совершенствованию человека. Которое определяет и совершенствование, которое определяет и совершенство всех аспектов жизнедеятельности человека, его здоровья, его благополучия. Значит, с самой глубокой древности и до сих пор существовали так называемые духовные практики. Направленные на самосовершенствование, направленные на самосовершенствование или совершенствование внутреннего духовного «я» человека. Этос, как греки говорят. Это и есть этос по-гречески. Нравственность по-русски. Древнейшие этические практики, популярные сегодня, это прежде всего йога, а также этические практики восточных единоборств, которые лежат в основе восточных единоборств. Они очень популярны, потому что дают конкретные практические результаты оздоровления личности, в том числе физического. То есть главным компонентом нашего этического «я» является наша духовная сущность. Наша духовная сущность. Главным компонентом нашего этического «я» является наша духовная сущность.
Из текста следует, что здоровье.
Что?
Из текста следует, что главным компонентом это самое, является здоровье, раз все практики к оздоровлению.
Вы знаете, на Востоке даже здоровье не преследуется, оно само собой приходит без проблем.
Поэтому
главное совершенствование своего внутреннего духовного «я», и как следствие появляется и здоровье, и сверхспособности, и все, что хочешь.
Все говорят, никто не видел.
Ну почему не видел? Есть у нас тоже есть. И в террасах, и в бендерах, и в несовских
службах. Сверхспособностями?
Да. Есть. Есть, потому что... Да, да. Значит, мы на этом останавливаемся. У нас еще одна попытка. Да, хорошо. Потом продолжим. Я так собираюсь продолжить. Смотрите, это как бы главный компонент нашего этического «я». Вот это наше состояние. Или, может быть, совершенное наше духовное «я», наше «это». На все 365 уровней, как на самые этапы часть уровня на Востоке об этом говорится. Или, да, наоборот, может быть, деградировавший человек. И поэтому в дальнейшем у него в поведении не лады. Значит, то есть главный структурный компонент морали, этики, это духовное «я», то, что это само называется. И он главный, потому что дисциплинирует все остальные компоненты нашей этической деятельности. Остальные я уже вам немного сказала. Какие еще? Так, давайте решим. Другими компонентами. Нашего этического «я» является наши мысли, помыслы, намерения. Я говорила вам в связи с Буддой об этом. Наши мысли, помыслы, намерения, поступки, поведение, образ жизни в целом и еще то, что назвать судьбой. Такова его судьба, так как он имеет какие-то кармические последствия на Востоке. Судьба тоже такой. То есть, видите, этическое «я» человека, этическая жизнедеятельность наша, она имеет как внутренние, так и внешние аспекты, где она реализуется. Давайте это подчеркнем. То есть, наше этическое «я» складывается из внутренних, так и внешних аспектов нашей жизнедеятельности. Так как внутренние считались определяющими, все этические практики и духовное просвещение было направлено на совершенствование нашего внутреннего «я». как мы говорим, талантливый человек, талантливый человек, как, талантлив во всем. Так и здесь, совершенный человек, совершенный во всем. Давайте мы это запишем. Значит, считалось, что совершенный человек внутренне, духовно, совершенный во всем. Совершенный во всем. Такие из практики того же Сократа. Как-то раз он увидел на улице простого крестьянина, который идет со связкой хвороста. И по тому, как он уложил этот хворост, он определил, что этот человек необыкновенный. Что он обладает, как говорят греки, калакадатией, то есть это высший духовный человек. И поэтому он прекрасно, прекрасно добрый. Давайте это запишем. Значит, в древнегреческой культуре, начиная с самого архаичного ее древнего состояния, архаичной Греции, самого архаичного древнего состояния, начиная с ее самого архаичного, то есть самого древнего состояния архаической Греции, архаики греческой, и самого архаичного древнего состояния, и заканчивая нашей эры, высоко почитались, преклонялись такие люди, преклонялись перед ними. Греки называли их обладающими калакагатией. То есть человек совершенный, есть человек прекрасно добрый, мудрый. Человек совершенный, есть человек прекрасно добрый, мудрый. Так как высшими духовно-культурными ценностями считались красота, добро, истина. Высшими духовно-культурными ценностями считались красота, добро, истина. Они являются, то есть красота одного истина, они являются одновременно качествами этоса, духа, жизненной силы человека, И не только ученик. Одновременно качествами этуса, духа, жизненной силы человека. И поэтому, чем больше человек наполняется, обогащается духовной энергией, чем больше человек наполняется, обогащается духовной энергией, тем больше в нем красоты, добра, истины. Красоты, добра, истины. То есть он наполняется этими качествами. То есть ведь эти вещи мыслились как реальные. Мы сегодня их как-то так говорим о них, но как будто бы их и нету.
А их и нету.
Уверен?
Ну, во всяком случае, в своем идеальном воплощении.
Мы не говорим о воплощении.
Мы говорим о таких
высоких вещах. Их реальном существовании, как энергии. Кстати, духовная энергия, я забыла вам сказать еще. Я вам сказала, что это жизненная и духовная энергия называется по-индийски, я вам сказала, прана, по-китайски ти, по-японски ти, по-гречески она называется пневма. Пневма. Сама по себе вот эта жизненная энергия называется пневма. Допустим, как греки построили гигантский храм, самый знаменитый, который посещали всех, Александр Македонский, неоднократно фактически. Посещал, где пророчество. Там они обнаружили через поведение козочек, что в данном случае много пневмы. Много пневмы, много жизненной силы.
Место силы.
Место силы. И в этом месте они построили козочек. Ефесский Аракус, где самый знаменитый. И вот в этом месте они построили собора Аполлона,
ну, да.
Храм Аполлона, где было написано, познайте, вы себя воздух, То есть, я думаю, понятно, что, видите, наша фактическая этика, она имеет и глубокий внутренний аспект, чисто духовный, который фактически выливается и во внешний, чисто практический аспект. Еще Канта здесь надо, давайте запишем. Знаменитый немецкий философ. XVIII-XIX века. Иммануил Кант. Он рождается в 1724, умирает в 1806 в Кёльнберге, в нынешней Калининграде. Также обращал внимание на то, что этика – это наука о духовности. Которая проявляется практически в нашей жизнедеятельности. Которая проявляется практически в нашей жизнедеятельности. И поэтому, хотя моральный закон, не ощущается, мы его не видим, не слышим. но он существует. И проявляется, выявляется в практике нашей жизни. Аристотель, создатель этики, как науки, вы это знаете, вы умеете отличать этику как науку от практики, тоже считал этику науку о духовном. Об этосе, но имеющие большое практическое значение. В духовном этосе, но имеющем большое практическое значение. Он впервые назвал этику практической наукой. И этот аспект этики практический хорошо обосновал именно Кант. Поэтому свой основной труд по этике он назвал «Критика практического разума». Это один из таких самых глубоких трудов по европейской этике. Поэтому свой основной труд по этике Кант назвал «Критика практического разума». Критика практического разума. То есть разум здесь приобретает у нас практический характер. Мы на практике нашей жизни видим, что разумное начало есть внутри нас, и оно проявляется во мне.
Ну, с точностью да наоборот, но ладно. Например, самые беспринципные люди живут всегда лучше.
Это видимость.
Неправда. Почему видимость? Это факты.
Ну да, в нашей реальности, потому что практически что у нас произошло? В советское время тот, кто умел воровать, тот и обогатился. Потом легализовали свое заворованное имущество. Вот у нас поэтому все перевернулось вверх ногами. Когда я была уже в аспирантуре, эти медицины, у нас же там со всех стран мира, нам говорили, что вы хотите, какой закон у вас будет выполняться, если у вас древо жизни повернуто в тормашки. Корни на солнце сушатся, голова, лучшие люди у вас внизу, лучшие наверху. Ну, надо отметить, что за вот это вот послеустроечное время у нас все-таки начало проявляться. Начало эти люди, которые, в общем, начинают более-менее регулироваться эти вопросы. Те, кто привыкли только воровать, только жульничать, они многие поймались, перестрелялись, обанкротились, а те, кто привыкли работать, надо отметить, что они
работают.
Они работают.
Да. Ну, от этого лучше не живут.
Ну да, лучше жить не стали. Просто как работать,
не работать. Я имею в виду из тех, кто унаследовал, допустим, был директором завода, привык работать, унаследовал эту фирму. Они устоялись. А те, кто
вовсе не обязательно, что тот, кто был директором завода, лучше производственник, он теперь на том же месте. Он, скорее всего, ушел куда-нибудь в низовые руководители. А руководитель завода сейчас тот, кто лучше продает.
Ну, в наше время, конечно, очень скудное. У нас еще фактически еще законно ничего нет.
Вы не смотрите на наше время, это всегда так было. Я не знаю, где они взяли практически отношения.
В городах практически постановку построить сложно.
И сейчас у нас много становится остановки. Вот, здесь у нас как-то не особо. Кишлеве там в Академии наук 90-го года работала. Я знаю многих клиниц, которые так вот нахапали, нахапали, а банкротство страшно. Потому что не умеют работать. А те, кто действительно работал, кстати, по этическим качествам тоже людей очень хорошо оценивают. С тобой не стану сотрудничать, если видишь, что ты политически аморальный. Кому нужно свой капитал с тобой политически делить? А так тоже многие по своим этическим моральным ценностям продвинули, что ты сказала. Совместные предприятия за рубежом такие больше котируются. У нас привыкли к нечестности, конечно, у нас другая ситуация, что мы к этому привыкли были так долго. А других это шокирует. Как так? Вовремя явиться, обмануть. Это все. До свидания. Я с тобой не хочу
говорить. Это точно. Больше уже и не надо. В любом случае, в любой демократии всплывает наверх одно, то, что всплывает. Так что...
Это наша ситуация. Вы знаете только нашу ситуацию.
Я знаю не только нашу ситуацию. Я большую часть жизни жил в Израиле. Там то же самое.
Ну, Израиль, да, нет, тоже. Много наших там.
Значит, это бывший наш народ.
Ну, капитал в основном сделали.
Те, кто с капиталом, те сделали здесь, это точно. Такую страну попилили.
Да, там, где было, так
вот сделали. Где было, да. Выпилили, там сделали. Верно.
Это когда какая-то страна себе позволит, чтобы кто-то еще вылез этот капитал, ограбил весь народ, да еще вылез, да еще и бравировал, вот это нормально. Многие наши вещи приводят в шок. Приводят в шок. Много. Мы привыкли говорить, как им можно. Быть полностью безнравственными, и это как бы норма. А что такого? Даже люди удивляются иногда, затрагиваешь их совершенно. А как? Мы же все друг друга используем. Кант, допустим, категорически был против использования. И ты создавал этого человека, ты не знаешь его бесконечной духовной сущности, какое право ты имеешь его использовать. Как? А разве не все используют
друг друга? А ведь действительно все используют друг друга. Мы используем вас для обучения. Вы не хорошие, мы злые.
Вы меня не используете, я добровольно.
Ну, все равно мы вами пользуемся. В советском социуме невозможно жить и никого ничего не использовать.
Нет,
тот же ребенок с молодых ногтей учится.
Человека и полностью вытирать о нем ноги.
А, нет, ну, зачем же так далеко идти? Я имею в виду простые мелочи. Ребенок падает и бьет ножками об асфальт, чтобы получить конфетку. Это начало. Ну, падает где помягче, я знаю.
Падает, бьет ножками и
пищит. Сплошь и рядом. То есть, ну, конечно, все хорошо на бумаге. Ну, смешно несколько.
Мама ругает, папа.
Именно так.
Да ради Бога, это нормально. Дети, конечно, как
хотите. Да, цветы жизни, детям все можно. Ничего, ничего, мир еще пожалеет об этом.
Позволим маленькие шалости. Так, ну хорошо, давайте дальше пойдем. Или еще говорите.
Тут меня потом не заткнете. Это только дай трибуну. Не обязательно с кем-то спорить.
То есть, видите, называют практической наукой, то есть здесь везде как бы на духовном уровне все в этике, но тем не менее практика показывает, что все-таки, то есть, допустим, если человек, скажем, возьмем какой-нибудь социум, какая-нибудь социальная группа, он один раз украл в этой группе, в этом коллективе.
Теория игр.
Второй раз. То есть его не поймали. Потом как поймали, что ему говорят?
Отрезали.
Да, где-то отрезали руку. То есть он уже изгой полностью у всего общества. А здесь его выгнали с работы, он такой не нужен. То есть кажется, что это глупости, что это не существует.
Нет, значит, что бывает, когда его ловят? На него бежит все, украл, не украл, все полезет на него.
Совершенно верно. Ну, опять-таки, наша действительность. Потому что все воруют.
Все
у нас колхозы, все у нас мои.
Если нет виновата, то мы его назначим.
Хорошо, наверное.
Да, тоже наша реальность.
Виноватый должен быть.
Или не хочешь, Сталин и так далее. Наши пословицы прямо, пословицы пишут. Не украдешь, не проживешь. Наши пословицы есть, и так далее.
А что касается того, кто украл, ну вот он оступился, украл, что говорит мораль? Мораль говорит, помогите человеку подняться, а не подвергните его остракизму и повесьте на него судимость, которая на нем клеймо до конца жизни, которая заставит его опять уворовать.
Проще.
Нет, да. Здесь не так.
Почему? А что говорит мораль?
Нет. Ну почему? Наоборот, мы сейчас с вами учение о карме рассмотрим. Тут нет такого. Тут каждый даже мелочь при жизни, она кармическая.
Правильно, но тебе, а не другим. А другие это для своего обогащения духовного должны помочь.
Даже у других есть свои кармические.
Правильно, они для того, чтобы свою карму очистить, должны помочь другому.
Но почему именно бросать бисерфит? Что больше
а кто
нельзя...
сказал? Ну, он как этот самый. Почему бисер? Может, у него дхарма такая, что он должен украсть? Может, он вор по дхарме?
Так, почему именно помогать плохому, я не понимаю.
Вот почему можно... не помогать?
Помогать как раз, вот это и называется, оскорбление самого святого. Когда ты, как в Библии сказано, не бросайте бисер свиньям, дальше что? Чтобы они же не повернулись и не растерзали тебя. Потому что ты не ценишь духовные ценности. Ты оскорбляешь их, ты даешь их не туда, куда надо. Кто заслужил, ты раздаешь, значит, имеешь право выбора.
А кто сказал, не судите, не судимы будете? Ну, кто сказал, что они свиньи?
И очень хорошо сказал, не судите, да не судимы.
Ну, я не сомневаюсь, правильно.
Потому что мы до того полны, как будто мы совершенствовали.
Правильно.
До того,
почему человека не пожалеет?
Мы кого-то осуждать. Когда будем совершенствовать, тогда и будем иметь моральное право вообще кого-то осуждать. Не надо никого судить.
Правильно, так отсюда вытекает, что если человек оступился, ему нужно помочь. Правильно?
Да. В том числе и да. В том числе и да.
Ну так, а если он плохой, ему что, не помогать?
Если он, вы понимаете, а что вы рассматриваете наказание как что? Как что-то такое?
Нет,
плохое, что?
Вот честно,
он сам сознает, что меня надо наказать.
Ну,
на что в этом плохого?
То есть надо его наказать или надо ему помочь? Чтобы он в следующий раз не делал того, что сделал. Как
ну,
вы считаете?
Конечно, надо наказать. И при этом помочь ему в чем? Кстати, у Сократа очень умная тезисия. Такое вот выражение. Он говорит, вот у нас есть преступник, который фактически делает преступление по неведению. А другой...
Хоть и по неведению, да.
А другой как бы уже как бы прозрел.
Сознательный.
Да, уже как бы сознательный сразу поведение. Но где-то отступился. Кто из них лучше по Сократу? Он, конечно же, говорит, что лучше тот, кто сознает, потому что у него есть перспектива. А тот, кто не ведает, он будет так и продолжать вести себя. Поэтому лучше, кстати, делая, я от вас уже неоднократно слышал, дело в том, что у нас с милосердием тоже не все в порядке. У нас неправильное представление о том, кому чего можно давать, кому чего нельзя давать. На Востоке единственное, и здесь я считаю, что они более правы, чем мы, но прямо у нас такая какая-то психология, погибаем вместе с тонущим, обними его и вместе тони с ним. Нет, нельзя помогать в плохом человеку, ни в коем случае. То есть ты это плохое тоже делаешь. Да, нельзя потворствовать злу. Ты соучастник. Нельзя это делать. Нельзя.
То есть человек тонет, а ты писал
вообще. А у тебя карма такая.
Карма такая, не пошел в него, да?
Они, кстати,
нет, не так. Ты его должен вытаскивать, а не вместе с ним тонуть.
Такая.
Ты должен его вытаскивать.
Имеется в виду, если он уже грабил банк, несет деньги, ему тяжело, ты его не должен пойти помочь ему.
Должен так
принести,
что грабил банк.
Нет, ты должен забрать половину и уйти в другую сторону.
Ты
же
не помогаешь, ты просто... Ты как бы поможешь, но не медленно.
Пять денег.
Да.
Я слышал такое, в Японии у них вышел закон о том, что нельзя помогать тонущим. То, что уже законодательно утвердили, то,
а почему?
То, что у человека, значит, такая карма. Значит, он где-то провинился в своей судьбе. Ну, то есть его наказывает судьба. Ты не должен, ты как бы не имеешь права менять его.
И мама с папой стоят и смотрят на бережку, как ребеночек тонет.
Да.
По закону.
Я попрошу в это твои видео, если это зажигательно, потому что у нас когда-то в нашей средневековой фактически морали тоже было что-то такое. Значит, он заболел, значит, Бог его судил, оставь его умирать фактически. Такое тоже было. Поэтому преследовали Парцеса и некоторых других за то, что они как бы вмешивались в Божьи дела. У нас это тоже когда-то. Но, честно говоря, я не верю, что Япония очень сильно ориентируется на Запад. И чтобы не приняли такой закон, я не знаю, даже они больше ориентируются на Запад, чем следовало бы, в том числе
морально. В Америке там, если ты кого-то, кому-то помогал там вылезти из проруби и при этом поставил ему синяк, тебя могут за этот синяк посадить. Синяк, ну, вытаскивал его, там, это как в том еврейском анекдоте. Здравствуйте, вам звонит Сара Абрамовна, вы вчера вытащили из проруби мальчика? Да, да, это я. А скажите, не вы взяли его шапочку?
Так вот, в ведической и буддийской фактически этике считается, что единственное благотворительность, которая может решать, это духовность, поднятие духовности. Не то, что он там сидит алкоголик, ты ему даешь, на, пей дальше.
А что понятие милостыню, что говорит этика, можно подавать или нельзя?
Так вот, они ей говорю. Он
сидит алкоголик, ты ему даешь вид. А бабушка у церкви, она
на
алкоголик?
На что ты ему даешь? На что ты ему даешь? Чтобы он дальше пил?
Стоп. Я не говорю, что это алкоголик. Нет информации, кто этот человек.
Ну, во всяком случае, милосердие, оно приветствуется во всех религиях. Но лучшим милосердием считается, когда ты открываешь ему глаза, чтобы он и самостоятельно ориентировался в этой жизни. Ну,
правильно. А не давай человеку рыбу, дай человеку удочку.
Ну да, человеку, да.
Голодному. Это так и звучит, но не всегда есть достаточно информации, чтобы понять, чего человеку надо и как ему помочь.
Духовность как вообще нужна?
Духовность нужна, но ее в блюдечке никому не принесешь.
Потому что он поэтому и пьет, поэтому он и колется, что ему не хватает жизни и энергии духовной.
А это вообще смешно насчет энергии.
Вот он сидит в церкви, носит свой стаканчик. И как бы мне не хочется с ним общаться. Мне проще дать руку или сказать, на, там, можете есть нечего. И все, и пройти дальше. Мне не хочется его открывать глаза и просвещать его.
Без духовного.
Не, я не знаю. Мне можно написать Пушкина прочесть.
А вы и не можете. Вы на себя это не обязательно.
Ну вот.
Поэтому тут говорится, конечно, не о каждом. Говорится
о том, что еще и пачкаешься в его.
О государстве, о государстве.
Поэтому я вам предлагаю
о том, кто может
покупать просто кошечек, шпроты, паштеты и все.
Да, они все.
Не подавать нищим, покормить кошечек на улице. Классно придумал.
Ну, скоро нищие начнут у кошечек отбирать. Хотя на самом деле здесь вообще... Не, здесь нет таких сильных нищих. Практически я не вижу, там сидят эти бабушки, которые там у них должность такая. Не, у меня свежий глаз, я недавно приехал. Бывают намного более серьезные. И пьют здесь не так сильно, ну там... Во дворе один штатный пьянчуга, ничего страшного.
Да, у нас цена хорошая, более-менее.
Да. Вообще говоря... Да.
У нас приятная отсталость от всего этого. Наркомания у нас не очень
довольна. Не завозят?
И скажи, куда?
У меня уход для вечности какая.
Да. А вот это вот... Вот эта духовная энергия, это какая-то, пардон, лажа. Ну, вот откуда ее брать? Она ее откуда брать? Медитация? Не получается, я засыпаю.
Это прекрасно, а сон у меня как раз хорошо.
Ну и что, я духовный, что я много сплю?
Да, вы правы. Именно духовные люди мало спят. Это правда.
Во-первых, да. Во-вторых... духовные люди, ну как бы...
Но сон он лечит, вы поэтому нуждаетесь во сне, вы понимаете? Это хорошо, что спите, значит у вас есть необходимость. Это лечение.
Ну, старость, не радость.
Это основа сон.
Основа сон. Вы получили, там примерно такие примеры. Если я человек, ты не я, то ты не человек.
Да, да, да. Статизмы, да?
Да.
Это софизм.
Ты спишь, сон лечит от болезни, значит, ты больной.
Логично. Да.
Не поспоришь.
Так, ну хорошо, давайте начнем работать, да? Отдохнули немножко. Вы сказали, вы сказали об этике как практической науке. У вас есть такой вопрос там. Вопрос о этике как практической науке.
Где вопросы? Понятно. Какие вопросы?
Вопросы. У вас зачет, да? Потому что у вас до сих пор был экзамен.
И где их брать?
На кафедре, в кафедре философии.
А зачет или летом?
Сейчас?
Зачет мы на.
У нас зачет на сайте один зачет всего.
У вас должно быть летом, я не знаю, но посмотрите свои планы.
Много у нас нет,
предписания у нас нет сейчас с вами зачета.
Нету, да?
Нет, но
сейчас посмотрите, я посмотрю свои
планы. Один зачет, я его не слышу,
наверное, летом, у меня должно быть предписание.
А никак нельзя переслать нам как-нибудь мейлом это все, радость,
что
с
делать?
Вопросами. Ну вот... Вы же с чего-то распечатываете эти вопросы. Может, можно нам переслать?
Да нет проблем, я вам их принесу. Но видите, сейчас я посмотрю. Я, видите, у нас завтра и послезавтра, да, еще подъехали? Сейчас я посмотрю у вас этика. Социологии, заучники, это у нас 2-2-2-2. А это третий семестр. Вы на каком курсе?
Мы на первом.
Господи, вы вообще у меня есть тут или нет? Зачем тут не
нужны?
Вас тут нет. Я только что виделась с нашим замдиректором по. Это Бронецкий, который вам был. Виктор Викторович, мы на одной карте. Он не учел вот эту профессиональную этику, но это не ваше, это для юристов. Он говорит, ладно, сдвину ее на лето. Но я сейчас что-то есть. Здесь есть сейчас минуточку. Этика социологии, заучники, третий, 2-2, вообще так мало. У вас же больше лекций. 2-2, у вас 4 всего еще.
4?
Вы первый курс, да? А, это не первый, это второй курс. Заочники, эти заочники.
У нас с вами сегодня завтра.
Да я знаю это, вот я дал, и я выполняю. Но вас, по-моему, вообще нет.
Может, вообще у нас ничего нету?
Сейчас, то есть она на есть, но это не у вас. Это социология, этика. Второй семестр. Да, он точно перепутал. Это летом все должно было быть. Ну чего, сделаем сейчас. Шесть. И что у вас?
И ничего.
И ничего, контрольная.
Контрольная.
Когда? Не сейчас или не идет?
Проверка контрольных работ 2 часа. А вас мало поэтому 2 часа. Тогда у вас, наверное, на втором курсе зачет. А это должно быть летом. Ну, значит, там сейчас а зачет когда. Чем летом?
Сейчас где через
курс? Да, что у вас
летит. Внутри не забудет.
Да, мы перепутали все с Викторием, действительно. Ну ладно, мы разберемся завтра. У меня час мы там собирались, у нас конференция, мы конференция. Действительно, как я не обратила внимания. Ну, он составляет расписание, у меня там, но это летом у нас. Во втором семестре, а сейчас у нас первый семестр. У вас же на первый семестр идет?
Да, видать, заканчивается
первый. Он спутал с профессиональной этикой. 6-6. Это мое, да?
Мое.
И а что у вас будет, даже непонятно. Да. Мы должны были это летом все это было. Второй семестр.
То есть он должен был быть?
Наверное,
поживем, увидим. Что-то я как-то.
Что-то немецкое вообще есть?
Немецкий есть. Причем потом.
Я понял, что завтра, имею в виду из присутствующих, кто-то немецкий.
Ни зачета, ни экзамена нет. То есть у вас идет начало летом и, видимо, конец зимой на втором курсе.
Угу.
Потому что здесь ни зачета, ни экзамена, ничего нет, даже я не знаю, что у вас в принципе. Вы идете по новой программе? Вы же идете по новой программе?
Да, на бакалавр.
Бакалавр, да? Идете? Или только стационар у нас?
На бакалавр,
да. Да, вот такое. Ну, завтра мы встретимся. Фактически можно сделать так, я вам начитываю 6 занятий этих, мы сегодня сделали 2, а еще там 2, 6, это сколько, это 3 занятия. 6 лекций, а тем летом можно 6 занятий, если у нас
просто. Как там нам так сделать, чтобы ты все, не знаю, документы больше мы потом знали?
Я бы, допустим, я что-то, может, не понимаю.
Это не ваша работа. Ваша работа выполнять, что вы даете. Это мы разберемся. Здесь просто немножко ошибка.
Я не понимаю. Временные рамки там никто не определяет.
Временные рамки всего сессии?
Нет, ну сессия, получается, у нас написано 11 часов. Я расположился, что мне надо готовиться к контрольному приему. А когда контрольный давать, что-то вообще не то.
Контрольный
до сессии, 20 дней до сессии. Кстати, у вас есть контрольное, что потому что даже не было.
Ты эту информацию не передавай никому.
Ты месяц назад.
Контрольную вы, видимо, должны
готовить. Надо было сдать, но мы не сдали, поэтому жди, когда получится.
Как контрольное делается? Значит, когда у вас зачет или экзамен, вы допускаете зачет или экзамен, если вы уже с проверенной контрольной работой. Понятно?
Да. То есть мы перед летней сессией мы придем и сдадим вам контрольную по.
Нет, у вас получается перед зимней сессией. Пропуск.
То есть оставлять через год.
Да.
Все то же самое.
Это по всем предметам, так я понимаю? То есть либо экзамен, либо...
По всем предметам. Вот у вас экзамен. Бывает, бывает и зачет в контроле. Бывает такое. Но чаще всего экзамен. Допуск к экзамену это если...
Есть это, контрольная работа.
Если она зачтена. Если вы ее нормально сделали, вам ее преподаватель зачел. Поэтому задолго до сессии, когда у вас экзамен, за полгода, вы отправляете контрольную работу.
То есть у нас уже с вами вот сейчас пары, и больше пар не будет до следующего года? У нас осенью должна же быть с вами начитка еще? Что я вообще не понимаю.
Не будет меня это делать. Каждую контрольную
важно
куда-то носить.
Во втором. То есть летом мы должны были это делать. Мы просто ошиблись. Ошибся Виктор Викторович, я с ним поговорил. Это ошибка. Во втором смысле. Я тоже не посмотрела, надо было посмотреть. Он мне дал расписание, я взяла по заветке фильм. А я смотрю, у меня написано, или тут у меня ошибка, может, тут у меня ошибка еще. Мы разберемся. А ваша задача простая. Вот я вам даю материал, прошу его знать, разобраться. Если что-то непонятно, спрашивайте. Спорить тоже можно. Вы в этом должны разбираться. Ну и дополнительно напишите учебник по этике, очень хороший, того же Васильева. Я объясняю вам. Этика неоднократно издаваемый, прекрасный учебник. Наших лидеров.
Это два автора одного учебника?
Вернее, не забыла, не два, честно.
Это два учебника или два автора на один
два
учебник?
Два автора на один учебник, этика. Этика. Это самый средний ваш в советском пространстве. Радугина есть учебник, неплохой тоже. Радугин Юрий. Этика с эстетикой. Фактически не бойтесь. Видите, предмет интересный. Вопросы задавайте. Будем с вами все выяснять. Вопросы не забыть бы мне принести их завтра. Фактически мы, я думаю, так решим. Я вам начитаю лекции. Следующую сессию, на которую мы должны были с вами работать, семинарские занятия, там тоже 6. И там вам дам задание на контрольную. Тематика контрольных у нас на кафедре тоже есть, я ее разработала. И вы уже выезжаете с летней сессии, пишете контрольную. Раз есть контрольная, видимо, у вас экзамен. Редко когда по ЦСУ дают контрольную. У вас контрольная есть.
Так у нас же получается, да, и по математике.
Математика лет экзамен. Летом, а весенний сессию.
Экзамен?
Весенним сессия.
У вас, видимо, в зимнюю сессию на будущий год у вас будет, видимо, экзамен. Потому что видите, в эту сессию, как у меня расписано, и это, видимо,
а
точно.
Как вообще такую информацию может точно узнать?
Я говорю вам, я завтра мы с вами два встречаемся, в час.
А вообще,
как
это? Только преподаватель задает вопрос предмета, вы должны бегать за каждым преподавателем, вы выясняете, правильно?
Преподаватель должен вам сказать, как и что.
Это должно вообще решать староста.
Деканаты вам должны сказать.
Если бы это где-то было бы в деканате, где можно было подойти и узнать. А у нас как не подойдешь, никто ничего не знает, ищите преподавателя, и он вам все расскажет.
Так трудно выложить на сайт ПГУ, чтобы никто не
бегал. На сайте университета даже расписание вот этого нет.
Нет расписания.
У них последняя новость по ПГУ от 6.2011.
Я работаю еще на филфаке, как бы совместительство, я там руковожу центром. Там у них молодцы. Они уже вся сессия выложена. Вот, у меня сейчас там весь филфак заочники. Давно там все выложено.
Я тоже смотрела, что на литературе особенно.
Вот, ну, там у них литература как раз. Не выложили все, молодцы прямо там. Ну там замдиректора по этому. Она умеет еще пользоваться. Еще вы знаете, в чем я делаю? Они очень умеют пользоваться.
Так учиться надо. Все-таки не 2000.
Люди, поэтому вовремя не выкладывают. станете. А там действительно, видите, мы только что говорили перед вашим занятием с Виктором Викторовичем. Я говорю, вы профессиональную этику не включили, а я не обратила внимания, что и ваша речь фактически подсознание. Но не ту этику. Он юристом должен был все включить. Ну ничего, мы разберемся. Я думаю, так даже по-любому можно сделать так, что мы с вами сейчас все пройдем, а потом наш. А может и летом за детей забыли. Это тоже возможно.
Потому что все забыли.
Вот именно, вы до тех пор забудете, поэтому это надо будет решать тогда экзамен со второго курса на первый в конце.
У нас получается на этой сессии нет было экзамена. Аж радоваться, летом. А летом никто радоваться не будет. Все
экзамены
уже
радоваться.
Экзамен
уже трудно. Так, ну хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, основные этапы развития этической мысли. Основные этапы развития этики. Первый этап. Этика Древнего Востока. Этика Древнего Востока, древневосточных цивилизаций, да, так давайте запишем. То есть Египта, Шумера, Вавилона, Тибета. Тибет тоже претендует на то, что 26 в культуре. Индии, Китай. Китайская цивилизация более молодая, кстати, все равно есть тоже тибетская. Древние Персии. Значит, этой этике как минимум 6 тысяч лет. Это самая такая глубокая, самая древняя. Ей как минимум 6 тысяч лет.
До начала?
Нет, вообще. Четвертое тысячелетие до нашей эры формируется письменность. И, значит, этой этике как минимум 6 тысяч лет. Как минимум 6 тысяч лет. Почему я говорю как минимум 6 тысяч лет? Потому что 6 тысяч лет тому назад, в 4 тысячелетии до нашей эры, формируется письменность. Первая письменность – это сумерская, хотя тут тоже под вопросом некоторые претендуют те же тибетцы, что у нас задолго до этого была своя письменность. Наши руны тут тоже считают славянские и другие европейские, что очень древние. Но фактически, будем так, то, что достоверно известно, 6 тысяч лет тому назад создана письменность в Шумере. Там древние таблички, клинописные тексты, они сегодня успешно расшифровываются. И там полно этики. Там полно этики. Потом вторая считается по численности, тоже уже в конце 4-го тысячелетия до нашей эры создаваемая египетская письменность, иероглифы. Там тоже полно этики. Египетская книга мертвых, там полно этики. Очень много этики. Даже более глубокая, более подробная, чем современная. Значит, и так далее. Индийская, конечно, более молодая считается, как минимум 5000 лет ведической этики Индии. Идет и этические учения, и этические практики. Как минимум, теперь понятно, да, как минимум 6000 лет тому назад этой этики древнейшей. И этот период длится до 6-го, запишите, период длится до 7-6 века до нашей эры, первый период развития этики, до 7-6 века до нашей эры. Когда уже начинается второй период? Этика, античная этика. Или можно этика античной Греции и античного Рима. Но лучше античная этика. С 7-6 века до нашей эры, вы знаете, там отчет наоборот. С 7-6 века до нашей эры, до 5-го нашего. До 5-го нашего. Это этика Пифагора и его школы. Это очень глубокая этика. До 5-го нашего. До 5-го нашей, 7-6 век до нашей эры, до 5-го нашей. Этика Пифагора и его школы, причем лечебная этика, очень сильная этика, глубокая этика. Школа Пифагора длится всю античность. У него все горит и начинается в конце античности. Это очень такой глубокий след в европейской культуре. Но все это взято с Востока. Он был великим посвященным тайные знания Древнего Египта, стал жрецом, практиковал жречество, три цели провел в Египте. Потом вернулся, был в Индии, был в Вавилоне, в Халдее, вернулся.
Вавилон вообще было это государство, потому что мне кажется, что это не спорно.
Какое государство?
Вавилон, город, государство.
Конечно, как же. Крупнейшее государство. С крупнейшей архитектурой, каких масштабов, что иногда думают, что люди там жили, герои. Там есть же раскопки, если она, допустим, взяла это вот на территории современного Ирака. Крупнейший государство, вообще сильный государство. Пифагор фактически рождается на территории Малоазиатской Греции. Это остров Самос, теперешняя западная Турция. И он фактически Ионийская Греция. Вообще у нас индийцев еще тогда было. Он был великим посвященным стране знания Древней Греции. Извините, не было древних Греции таких. Древнего Египта, а потом и Индии. В индийских летописях до сих пор они больше сведены, чем в нашей европейской цивилизации. Там есть летописи, где он звучит как Яванчарья, ионийский учитель. И когда наши впервые, когда колонизировали Индию, и когда наши европейцы впервые теософские общество, когда попало, когда стали как бы философские обмен делать с индийцами. У меня фактически эта книга есть, Елена Булавская. Как они познакомились с индийскими философами, да вы что, там столько сведений о Пифагоре, которые нам здесь и не снились. Это все-таки очень большая такая древность, не сохранившаяся. Пифагорейский союз был сожжен, и все сведения косвенные. От него ничего не осталось, писал, не писал произведение, и то непонятно. А там такие тонкости, как он все это воспринимал, это очень интересно.
По-моему, эта информация весьма непроверенная и спорная насчет Пифагора в Индии.
Ну, а кто бы проверил? Вы что ли?
Ну, я хочу проверенную информацию.
Ну, так проверяйте.
Понятно.
Это вот... Более того, там есть там не одна информация. Кстати, вы, может быть, слышали, и о Христе там есть информация. Так называемая тибетская
Евангелие. Что с Китая? Это интернетная утка.
Ну почему? Это не было интернета, когда я еще был.
Ну вы подумайте, в те времена проехать по Греции нужно было почти год добираться. Разбойников на дорогах было тучи. Ну, государства враждовали между собой. Но я еще могу понять, что он... И что? Он
это,
пешком
это
шел?
Это телепортация.
Ах, он телепортировался. Ну тогда да, тогда ладно.
Это же высшие способности, о чем вы говорите. Тут мы даже судить об этом не можем. Тут может быть простая телепортация, так скажем. Может быть что-то другое. Но во всяком случае, в это современном Ладакше, там есть монастырь, которым известно, что именно у них эти рукописи находятся, и они дали их, дают европейцам почитать. Я забыла, как это монастырь называется, там, между прочим, европейское население там проживает. Но они, правда, пришли из Гилгита, тоже очень интересно такое. И, ну, они не имеют какого-то отношения к этим рукописям. Это, там тибетцы, там тибетские монастыри, это истинные тибетцы. Они ходят в этот монастырь, но в этом тибетском. Фактически европейцам они дали еще в начале 20 века эти сведения о Христе, что он говорил, где он был, с кем он беседовал, молодой еще Христос.
И как они вот объясняют? У них же разные, это же разные верования.
Говоря в одном языке.
У нас Христос, у них Будда. Как они вот это объясняют?
Вы знаете, религии все говорят об одном и том же. Это сейчас у нас прям так разделились, и говорят много ереси, много неправды. А в принципе, в древности, вот, допустим, возьмите описание Геродота скифской религии. Ариса они называют Кулаксари. Того-то они называют так.
Нет, Бог един, это все понятно.
Да, Бог един. И не только Бог един, а духовные законы. которые есть и которые он создает, они тоже едины, они одинаковые.
Я просто к тому, что у них есть вот, ну, как бы свое имя, Бога, да? Будда.
Ну и что? Они не могут же назвать его по-еврейски.
Ну это понятно. Mm-hmm. Но вот они сведения о Христе, то есть они допускают, что это как-то все было по-другому, то есть что был еще кто-то, да? Но Иисус Христос.
Нет, не кто-то, сын еврейского народа, это без всякого сомнения, чуть-чуть видоизмененное имя. Но именно он никто другой. Они называют, они, у них он, значит, они называют его аватаром, то есть воплощение Бога на земле. Кришна тоже воплощение Бога на земле, воплощение Бога Вишны. То есть человек рождается с высшей духовностью. Это не Будда, который шел с человеческого уровня и достиг получеловеческого полубожества уровня. Это называется второе рождение. Кстати, у Христа тоже есть такое понятие второе рождение. А на Востоке это очень развитая вещь. То есть человек в своем духовном развитии доходит до высокого уровня, и с ним происходит трансформация, он прозревает, и он становится получеловеком, полубогом, что случилось с Буддой. Будда – это имя, пробужденный, потому что он скифского происхождения, мы одинакового происхождения фактически. Будда Шакьямуни. Значит, пробужденный из племени Шакьев, скифов. Скифы шли с наших мест около 5000 лет назад, меньше, и завоевывали Индустан. Северная Индия, она полна скифов. Пакистан тоже полна, даже целый город, скифский город, так и называют. И это вот, поэтому, кстати, наше язычество, и ведическая религия – это одно и то же. Вы, наверное, слышите в России, вон какие движения. Ведическая Русь. Возрождение в том, что у нас даже название богов одинаковое. Значит, сварог. И в ведах он сварг только называется чуть-чуть. И в Авесте персидской тоже сварг. Бог Митра, который у нас превратился, христианизировали вариант, бог Дмитрий, святой Дмитрий. Эти святые тоже у нас под таким сомнением. Тут столько сумятицы внесла вот эта вот христианизация язычества. Вот есть, допустим, такая русская пословица. До Димитрова дня девка хитра. То есть до периода ее замужества, как выглядела, становится глупая. Потому что это бог Митра, это бог согласия, договора согласия, бог порядка. И это вот фактически, кстати, он был главным в пантеоне римских богов, бог Митра. Чем древнее религия, вот как раз это называется первые религии, первые они более глубокие, более истинные, а уже молодые религии, в том числе христианство, считается более-менее молодой религией. Мусульманство еще более молодое, на 620 лет моложе христианство. Они более фрагментарны. Говорится об одних и тех же вещах и там и сям. Христос много раз говорит, даже есть современное исследование толстой книги, где сравнивается та же этика Христа с этикой того же Будды или того же Конфуция. Тоже золотое правило этики, так оно звучит. Оно запишите. Походили вопросы.
Мы делаем так, ничего не хочет для себя, типа этого.
Да, да. Золотое правило этики. Это лучший, оптимальный тип поведения, именно поведения и взаимоотношений между людьми. То есть лучший тип поведения – это внешний аспект нашей деятельности, нашей этической деятельности.
Как это звучит?
Ну, вы, во-первых, напишите, но как звучит, мы произнесем тоже. Оптимальный тип поведения и взаимоотношений между людьми. Звучит по-разному. Принцип взаимности. Значит, не делай другому того, чего не желаешь себе, не пожелай другому того, чего себе не желаешь. Не судите, да не судимы будете. Это тоже, это слова Христа.
Между людьми.
И поведение между людьми. То есть здесь это оптимальный тип осмысление других людей. У Христа это выражается во многих случаях, значит, в той же Нагорной проповеди, в других случаях, допустим. И что ты смотришь на сучок в глазу брата своего, а целого бревна в своем не замечаешь. Возьми и вытащи это бревно, чтобы ты увидел, как легко брату твоему вытащить этот сучок. Это слова Христа. И то есть и у Конфуция вся у него социальная, у него он больше занимается социальной этикой, в отличие от Лао Цзы, который был постарше его, занимался более духовной этикой, внешней этикой. А Конфуция внешней этикой, этикой поведения. И у него тоже все основано на золотом правиле этики. У Пифагора оно выражено в цифровом варианте. Это, то есть это социальное, запишите, это правило социальной справедливости. Это правило социальной справедливости, которое... Это правило социальной справедливости, которое существует во всех религиозных этиках. Во всех религиозных этиках. Самых разных религий, самых разных религий и культур. В Новом Завете Библии, в Новом Завете Библии, оно выражено неоднократно. В самых различных ситуациях. И в Нагорной проповеди. И в любых других ситуациях, там, когда притчами выражается Христос, тоже золотой правило, значит, на каждом шагу. Значит, вот это не сидите, да не сидите, не будете, это слова Христа. Этот вот бревном и сучком, это тоже слово Христа. И так далее, много, много таких выражений. То есть это правило, оптимальное правило поведения с другими людьми. У Пифагора оно выражено с помощью философии числа, нумерологии. С помощью философии числа, нумерологии. У нас уже заканчивается. Он... Значит, так выражается. Справедливость есть число, помноженное само на себя. Справедливость есть число, помноженное само на себя. То есть ты будешь справедливым, да, научишься, когда...
Справедливо к тебе?
Нет, когда ты с точки зрения, а что со мной это будет, помноженное само на себя. Когда ты осмыслишь, а как со мной это будет. Число, помноженное само на себя. Конфуция, 6 век до нашей эры. Вся социальная этика основывается на золотом правиле. То есть фактически это чисто внешний больше аспект. Конечно, внутренний тоже, не пожелай, не подумай. Очень трудно в этике отделить внутренние компоненты от внешних. Потому что, видите, мысли ведь материализуются. Сегодня уже люди это хорошо осознают. То, что ты подумал, они материализуются. Более того, они материализуются в нашей деятельности. Мы думаем, мы намереваемся, мы делаем. Одному в голову не придет идея обокрасть банк, а другой сидит только об этом и думает.
С другой стороны, в Коране, в мусульманской вере, есть такая заповедь, не неверно. Она не дословно переводится, дословного перевода нет, но в общем это лучше считается, что это не неверно, неверующий.
Это было и у нас христиан, возьмем крестовые походы, то же самое было. И очень жестокие. То, что я вам сказала в самом начале, да, и люди понимают, 365 уровней развития, другого развития, испорченности в том числе. Каждый меряет по себе, и каждый судит по себе, и каждый извращает один и тот же закон.
Да, даже взять вот этот, самый главный закон не имеет, так?
Получается. Он не самый главный, кстати, сейчас я расскажу, мы о них тоже поговорим в следующий раз.
Но в то же время, когда ты, допустим, не поход, просто есть такая вещь, как благословение на равную службу. То есть равная служба по собой подразумевает, что возможен конфликт будет.
Конечно. А как, допустим убийца над твоим ребенком с ножом, и ты что, его будешь? Или тебя хотел прерывать. Здесь об этом тоже поговорим, потому что здесь все не так однозначно, кстати, у Сократа тоже есть на эту тему. В принципе, здесь как? В этих, допустим, идет война, противника что, нельзя обмануть, что ли? Его, а ты его, если не обманешь, он захватит все твое государство со всеми твоими родственниками и уничтожит. Поэтому здесь конечно, здесь возникает много
аспектов. Мне кажется, эта этика и мораль имеет смысл только в социуме, где нету врагов и нету войны. Как между разными социумами никакой морали не применимо.
Она может быть только с точки зрения твоих эгоистических интересов, твоей страны, твоего народа. Только здесь этика. А уже враг тут уже по отношению
только
к ним никакой этики не соблюдается. Вот так и говорится кратко. Тут наоборот, чем хуже ты с ним обойдешь, тем лучше для тебя.
Хороший индеец, мертвый индеец.
Да. Или нет человека, нет проблем.
Ну так. Нет человека, нет проблемы. Это уже в обществе, внутри.